Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский, это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, и в эфире разговоры о главном с руководителем проекта «Very Russia» Кириллом Рогловым. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день, Сергей, добрый день всем.
Всегда, обычно мы призываем в начале нашего разговора, пожалуйста, поставьте лайки, прокомментируйте. Если кто не подписался еще на наш канал, подпишитесь. Поддержите нас финансово, ссылка на аккаунт в PayPal есть в описании этого видео. И не только смотрите нас в YouTube, но и слушайте в приложении «Радио Сахаров». Его можно скачать в App Store и Google Play. А теперь к событиям и трендам уходящей недели. Как всегда, что происходит на линии фронта, что происходит на войне – и, как мне кажется, за неделю каких-то существенных изменений не произошло. Несмотря на то, что Украина продолжает удерживать значительные территории в Курской области, и казалось вначале, что это позволит Украине перехватить инициативу, но кажется, что в большей части фронта, вот не считая той самой Курской области, где стороны обмениваются контратаками. Россия сохраняет инициативу. Наступление идет в районе Угледара. И уже появляются такие предположения, что Украина может и не удержать этот город, который имеет довольно важное стратегическое значение. Российские войска наступают, но незначительно, в Харьковской области. Также в направлении Лимана тоже обозначилось новое направление российского наступления. Но, тем не менее, это не меняет ту картину, которую мы видим на протяжении последних недель. Как вам кажется, Кирилл?
Ну, наверное, не меняет, но немножко меняет. Мы говорили последние недели, что это наступательная операция, которая развивается, и кульминация которой еще впереди. И как бы, ну, мы видим, что, да, это все продолжается, и ситуация под Угледаром, по оценке многих аналитиков и блогеров, для Украины очень тяжелая. Вероятность окружения существует, и, возможно, это будет следующим, так сказать, ну, главным триггером, да, событийным на ближайшей неделе, что произойдет под Угледаром. И, в общем, как бы кульминация впереди. И ситуация выглядит не слишком благоприятной для Украины. Ну, будем смотреть, будем ждать ее развития.
И вот мне как раз, Кирилл, при этом представляется немного странным то, что мы слышим в последнее время со стороны российских властей или о таких действиях, дипломатических, в том числе, действиях российских властей. Потому что обычно, когда на фронте дела идут хорошо, то российское руководство, Путин выражают скорее уверенность в себе, спокойствие. А тут на прошлой неделе Путин выступает на Совете Безопасности, это выступление транслируется публично, он говорит, Россия должна пересмотреть стратегию ядерного сдерживания, появляется сообщение Reuters о том, что Россия ведет тайные переговоры при посредничестве Ирана и собирается передать хуситам противокорабельные ракеты, что якобы может даже стать таким как геймчейнджером, да, изменением ситуации в Красном море и повлиять на транспортировку грузов. В общем, как будто Россия чувствует себя при этом, российское руководство чувствует себя в напряжении, как будто бы все не так хорошо. Вот как вам кажется, почему это происходит?
Ну, мне кажется, что здесь, ну, во-первых, по ракетам, это же, да, возьмет Россия Угледар или не возьмет, возьмет она Покровск или не возьмет, это еще не будет концом войны, и в этом смысле разрешение использовать ракеты при ударах по территории России, оно носит системный характер. Если оно будет принято, то это как бы будет дальше всегда, да? Оно будет работать, и оно будет фактором дальнейших военных действий и дальнейших ожиданий сторон, и, соответственно, даже гипотетических переговоров. Это как бы небольшой козырь, который вкладывается в руку Украины или не вкладывается. Это разные ситуации. У Путина здесь есть, да, второй важный аспект этого, что для Путина чрезвычайно важно оказать влияние на общественное мнение Европы и Соединенных Штатов и на ту его часть, на тот тренд, который как бы выступает за ограничение или прекращение помощи Украине, за принуждение Украины к переговорам. Это колебание хорошо ощущается у избирателей европейских и американских, и Путин стремится максимально надавить на эту клавишу. Я в прошлые разы мы говорили, я высказал предположение, что решение по ракетам до выборов не будет принято Байденом, потому что это высокая вероятность, что такое решение спровоцирует Путина на некие шаги эскалации, и эти шаги эскалации, они окажут влияние на избирателей, на мнение избирателей, они станут некоторым фактором в общественном мнении в Соединенных Штатах накануне выборов. И, как мне представляется, хотя Байден не объявил о том, что он разрешает использование ракет, Путин пустил в ход свою заготовку, которая у него была на этот случай, вот, то есть тот самый инструмент использовал эскалации, который он заготовил заранее.
Да, Кирилл, вот простите, здесь прерву вас, а не показывает ли это как раз слабость стратегии Байдена? Еще ничего не решено, а Путин все равно уже эскалирует, то есть пытались как будто бы избежать эскалации перед выборами, а она все равно происходит.
Ну да, Путину было очень важно это сделать, и передача ракет хуситам для меня лежит в той же плоскости. Я не знаю, насколько, не думаю, что это как-то изменит радикально баланс сил в регионе, но скорее это такой жест вот тоже еще одной эскалации и угрозы, которая возрастает для интересов Америки в разных местах из-за Украины. И, ну, что значит, это, конечно, слабость стратегии Байдена, она вообще Запада в том, что они не могут себе позволить какой-то ответ решительный на это. Вот он может сказать, что мы будем рассматривать американские ракеты, переданные Украиной, как участие Соединенных Штатов в войне, и значит, Соединенные Штаты не передают эти ракеты, ну, то есть не разрешают их использовать. А как бы Вашингтон и Европа не решаются на какие-то решительные шаги, которые они могли бы этому противопоставить. И они дают Путину пространство для шантажа, и мне кажется, что здесь есть, я думаю, что обсуждение внутри администрации американской, по крайней мере, достаточно серьезно этого вопроса, и у них есть какой-то план действий, но, в принципе, на мой взгляд, такого стороннего наблюдателя, здесь возникает соблазн шантажа для Путина, да, он как бы идет дальше по дороге шантажа, и это опасно, потому что в какой-то момент ему придется, ну, такой пролонгированный шантаж, он приводит к некоторому кризису. В этом смысле, мне кажется, что на ядерную риторику Соединенным Штатам в какой-то момент, будь Путина, Соединенным Штатам в какой-то момент придется ответить как-то очень резко, чтобы остановить эту эскалацию шантажа. Но пока это происходит таким образом, и я думаю, что еще одной такой был мотивом было здесь, что так как Путин не может быть в Вашингтоне, где, значит, Генеральная Ассамблея ООН проходит, и он как бы перенес, да, центр, новостной центр на себя перетянул этим заявлением, приурочивая именно к этому моменту. Ну, вот такой вот примерно букет соображений. Но при этом мы должны понимать, что пока была заявка, это было заявление, но еще как-то мы не видели изменений доктрины, и надо еще посмотреть, как это будет разворачиваться в действительности. Да? Одно дело заявить, а потом это можно вписать одним образом, можно вписать другим образом. Это еще здесь есть некоторое пространство для маневра. Но, безусловно, как бы нормализация идеи расширения применения ядерного оружия, расширения поводов его применения, это очень вообще опасная и тревожная вещь для всего человечества, потому что, ну, это некоторая словесная лестница, по которой ты взбираешься, и которая потом меняет представление об угрозах у всех сторон, но имеет тяжелые последствия такого расшатывания ядерного порядка.
Но действительно, насколько я читал, эксперты сходятся во мнении, что действительно попытка применить Путиным ядерное оружие, вот тут реально сделает его настоящим изгоем не только на Западе, но и в большей части мира. Этого он не понимает, или он считает, что вот как с агрессией против Украины проскочило и тут проскочит?
Ну да, мне кажется, да, он, Путин в этом моменте исходит все-таки из того, что Россия держательница там второго или даже первого по размерам ядерного арсенала, и как бы это и дает ей большую самостоятельность в принятии решений, по крайней мере, вот в этом вопросе, да, что как бы мир не должен забывать. И понятно, что одна из таких глобальных проблем Путина и его режима заключается в том, что он, что этот арсенал военный, который есть у России, действительно есть в России, не соответствует как бы ее положению в мире по многим другим параметрам, да, ее политический вес, ее экономический вес, они гораздо менее значительные, и она с этой точки зрения выглядит такой, ну, третьеразрядной страной все-таки, или там второразрядной. И, но вот этот козырь, этот ядерный козырь, это ядерное наследство, его как бы Путин пытается капитализировать, да, за счет него увеличив политическое влияние России в мире, именно все время напоминая, что Россия может себя повести неадекватно в ядерной сфере, поэтому ее надо всячески уважать вот за эту возможность неадекватного поведения. Ну, примерно таким образом, я думаю, что для Путина здесь, возможно, ну, очень важна самостоятельность, да, что даже Китай не может ему указывать, как вести себя, как обсуждать проблемы ядерного сдерживания и ядерной безопасности.
Да, вот Путин, в общем, довольно успешно перетягивает этими заявлениями на себя информационную повестку и действительно поддерживает те силы, которые выступают за условно прекращение войны любой ценой. Украина все это время, собственно, это же не новая ситуация, она существует практически с самого начала войны. И Украина все время действительно пытается, насколько может, с ней бороться. И сейчас очередной раунд, да, президент Зеленский поехал в Америку и представлять там некий план, да, свой план победы. И как вот вы видите его выступление в ООН, то, что происходит, вот все эти коллизии в происходящих Соединенных Штатах, Трамп, который то хочет встречаться с Зеленским, то не хочет, то опять хочет, и все остальное. Насколько Украина успешна в этом? Потому что кажется, что сейчас довольно критический момент с точки зрения украинской обороны для того, чтобы не просто удержать поддержку Запада, но усилить ее.
Да, хотя, наверное, это так, но сейчас для усиления фактической поддержки Запада очень мало оснований, очень мало возможностей это сделать вот прямо сейчас. Понятно, что в Вашингтоне, в Америке все подчинено логике последнего этапа предвыборной гонки, и как бы все стороны делают свои стейтменты по поводу приезда Зеленского, и мощное заявление Камалы Харрис прозвучало, прозвучали, значит, некая брань Трампа, при этом вроде как они все равно должны встретиться. И здесь надо понимать, что у Трампа есть республиканский избиратель, который не разделяет его точку зрения в отношении Украины. Поэтому мне кажется, что такая встреча, которая должна вроде бы сегодня состояться, возможно и вероятно. Это для Трампа важно. Мне кажется, что мало как-то несколько пропущено в качестве, ну да, несколько пропущена новость, которая, мне кажется, на самом деле интересная и важная. Это про соглашение о восстановлении Украины, которое подписано там коалицией больших стран и Зеленским, и которое, помимо, значит, ну как-то определения рамок вот этого процесса, она указывает на реформы, которые должна провести Украина во внутренней политике. И это очень важный момент, очень важный элемент. И эти реформы до некоторой степени станут таким тестом для украинского руководства, насколько оно энергично может двигаться в сторону Запада само. Насколько Украина под его руководством, под руководством этого руководства может двигаться. Потому что как бы для Украины и членство в ЕС, и членство в НАТО, о котором она продолжает, на которое надеется, продолжает надеяться, это большие институциональные вызовы, которым она не слишком готова, и необходимо продемонстрировать эту готовность. Мы говорили уже, если в первом году российской агрессии Зеленский выступал в имидже такого героя, и вот его свитер, вечные свитера, они были заданы вот этой вот перспективой взгляда на него, как на героя, на которого напала Россия, который выстоял, отразив первый удар, то сегодня это уже недостаточно для его имиджа. Вот этот вот флёр героизма, противостояние, значит, кровавому тирану Путину, который его атакует, этого недостаточно. Должна быть какая-то, что-то к этому добавится, как-то этот имидж должен трансформироваться. И чтобы приобрести как бы черты новой убедительности, новой серьезности. Потому что у Запада накопились претензии к администрации Зеленского, и далеко не все гладко в этих отношениях. Так что вот мне кажется, что это соглашение, которое подписано в Вашингтоне, оно создает такую дорожную карту, в которой администрация Зеленского могла бы, продемонстрировав свою и готовность к реформам, и настроенность на реформы, продемонстрирует свое новое качество. Вот такое не военное, не героическое, а такое качество такой упорного движения к упорного и серьезного движения к цели.
Кирилл, а для того, чтобы Украине действительно ответить на эти вызовы в отношениях с Западом, ведь администрации Зеленского нужна не только какой-то внутренний ресурс и готовность к изменениям, но и поддержка общества. И вот в этом отношении, например, все-таки мы от экономики, от внутренней ситуации к такой, вернемся чуть-чуть к ситуации военной. Вот как план Зеленского, который продолжает, да, педалировать, да, основан быть на идее, что Украина должна, в общем, по сути, победить в этой войне, соотносится с сегодняшним настроением украинского общества. Вот вы на Рираш разбираете большое исследование как раз украинских общественных настроений, и, как мне показалось, они говорят о том, что усталость украинского общества усиливается, что, в общем, неудивительно на третьем году войны.
Ну, здесь есть несколько вопросов. Первый, значит, про реформы, вот о чем мы говорили до этого. Я думаю, что в Украине тоже есть большие ожидания относительно этих реформ и относительно того, чтобы администрация Зеленского проявила себя на поле внутренней политики. Ну, как мы говорили раньше, как мы писали на Рираше, это описывали, это есть снижение поддержки, она перестала быть такой вот. В украинском обществе примерно то же настроение, о котором я говорил, что эта мобилизационность поддержки, она как бы снизилась. Да? Есть поддержка, есть понимание того, что не нужны выборы и надо как-то так ехать без выборов пока. Но при этом как бы от администрации президента, от правительства, люди ожидают, что они будут действовать так, как если бы выборы были, и что они должны некоторые обязательства свои реализовывать и демонстрировать вот такую, как бы, внутриполитическую норму, да, что они не пользуются ситуацией войны для того, чтобы сохранять власть, а что они остаются правительством ответственным, которое зависит от мнения избирателей, которое стремится сделать то, что от него избиратели ждут. Это, значит, один вопрос. Другой вопрос, это действительно тот, как то, что вы упомянули, у нас большой обзор про то, как Украина относится к перспективе мирных переговоров и каких-то уступок, которые на них возможны. И здесь мы, как бы, этот материал, он так продолжает тот материал, который мы обсуждали на прошлой неделе, который мы опубликовали в Рираше на прошлой неделе, о карте материала, в котором мы разложили такую матрицу тех вопросов, которые будут стоять на переговорах, и которые являются экзистенциальными для сторон, и по которым должен будет быть найден компромисс, если переговоры, реальные переговоры, когда бы то ни было, состоятся. Так вот, как эту матрицу, она прям спроецирована, оказалась в вопросах социологов до двух социологических центров украинских, которые проводили опросы там примерно май, июнь, июль, август, вот четыре опроса за летние месяцы. И эта картина очень интересная. С одной стороны, действительно, ну, несомненно, что в Украине растет усталость от войны, и это серьезная проблема, это серьезный фактор внутренний. Но в то же время, да, и расширяется та доля людей, которые как бы говорят о том, что некоторый размен, включающий в себя возможную утрату территорий на какой-то, на мир, который да, там вопрос звучит так, что считаете ли вы там возможным территориальные уступки в обмен на мир и сохранение суверенитета? То есть этот, как бы, это вынужденный, да, размен, и он ставится, альтернатива выглядит как утрата суверенитета. Так вот, в этот доля людей, которые как готовы обсуждать такой размер, она была меньше 20%, держалась с 2022 года до октября 2023 года, а за первую половину 2024 года произошло расширение этой доли украинцев, доли респондентов, которые отвечают, что можно рассматривать такой размер, оно примерно до трети, треть опрошенных сейчас отвечает, что да, такой обмен можно рассматривать. Дальше предложили респондентам несколько сценариев размена. И там, значит, был сценарий такой про... Мы эти сценарии описывали в нашем предыдущем материале, как возможные сценарии переговоров. Первый сценарий был такой близкий к полюсу России, более выгодный для России, когда Россия де-факто сохраняет за собой захваченные территории, и плюс еще Украина объявляет о своем нейтральном статусе. Это такой второй экзистенциальный вопрос переговоров. Там первый – это территория, второй – это статус Украины после заключения перемирия или мира. На такой сценарий, когда... Да, но при этом Украина вступает в ЕС, и Запад оказывает ей помощь в восстановлении. То есть у Украины два пряника – это вступление в ЕС и помощь Запада в восстановлении послевоенном. При этом она себя объявляет нейтральным государством и, значит... Ну, смиряется с тем, что не может вернуть оккупированные территории. Такой вариант поддержали примерно 38% украинцев, опрошенных, вернее, тех, кто участвовал в опросе. А вот следующий вариант, что Украина смиряется с тем, что не может вернуть оккупированные территории, но при этом становится членом НАТО, и это гарантирует ее безопасность в будущем. Этот вариант сочли приемлемым 47%. То есть каждый второй опрошенный фактически такой вариант считает приемлемым. А все равно как бы треть готова к каким-то таким переговорам. Там есть и другие формулировки, вот, нащупывающие эту готовность. В общем, от 25 до 35% в разных формулировках вопроса говорят, что можно обсуждать как бы территории в обмен на что-то. Такую формулу завершения войны. Но это меньшинство, да, 25 до 30, четверти до трети. И когда, а что же все остальные-то думают, они что, на что надеются? И в вопросах мы видим, в чем проблема. Респонденты считают, 60% респондентов считают, что при любом исходе переговоров через некоторое время Россия вновь нападет на Украину. И только 60% считают, что в этом сценарии Запад сможет защитить Украину и помочь ей. И еще до 60 там, с лишним процентов считают, что главной целью Москвы, целью Путина является уничтожение украинской идентичности и русификация всей Украины. И это показывает нам, на самом деле, что стоит на кону для украинцев, почему они не сговорчивы. То есть логика заключается, вот год назад в Украине были сильны, как бы отказ от переговоров был обусловлен тем, что были сильны настроения, что Украина, что российская армия на самом деле слаба, и Украина сможет отвоевать хотя бы часть территорий. После неудачи прошлогоднего наступления, как раз с осени, эта уверенность идет, начинается спад этой уверенности, но реальный, почему украинцы, как бы украинское общественное мнение против переговоров выступает, это потому, что они не видят другого сценария гарантировать результаты этих переговоров, гарантировать сделку и гарантировать будущую безопасность Украины, ну, кроме как вступления в НАТО. Все другие варианты они видят как просто откладывание следующей войны, и то, что сделаны уступки, не приведут ни к чему, а дадут лишь возможность Путину подготовиться к следующему нападению. И то есть они отказываются не потому, что верят, что отобьют эти территории, а потому что не верят, что любые переговорные обязательства будут выполнены, если не будет прямой защиты, прямого договора между Украиной, с НАТО или с Соединенными Штатами, которые гарантируют безопасность Украины. Иначе переговоры выглядят для них просто бессмысленными в другом сценарии. И это как бы новую нам, да, как бы когда говорят про несговорчивость Украины и несговорчивость Зеленского по поводу мирных переговоров, то обычно говорят, что это вот нелепые надежды на то, что когда-то удастся в ходе войны, значит, нанести поражение России и вернуть территории. В действительности логика там другая. Эта мысль присутствует, но она не главная. Логика заключается в том, что они считают бессмысленным переговоры, в которые не будет включен пункт об их будущей безопасности, и эта безопасность должна быть гарантирована нормально и реально, а не так, как это было с Будапештским меморандумом в прошлый раз. И наступать на эти грабли еще раз, они в этом видят и унижение, и бессмысленность.
Да, в общем, это тот случай, когда кажется, что как раз массовое общественное мнение демонстрирует совершенно редкое здравомыслие и трезвую оценку ситуации.
Да-да-да, там есть еще такие, например, там очень трезвая оценка помощи Запада, что она как бы будет сокращаться, что это долго не продлится. Это они тоже довольно трезво оценивают.
Но, тем не менее, в общем, такая, да, понятная и трезвая позиция не отменяет факта тех довольно критичных трудностей, с которыми сталкивается Украина. И президент Зеленский, выступая в ООН, значительную часть своей речи посвятил состоянию украинской энергетики и риску, что российские войска начнут атаки на атомные станции. Имеется в виду, естественно, не впрямую бить по ядерному реактору, но попробовать сделать так, чтобы отключить их от энергосети. Что при этом все равно рискованно. Любые атаки вокруг ядерного объекта – это невероятный риск. Но так или иначе, именно энергетика может оказаться даже более уязвимой точкой Украины, чем ситуация на фронте, где ей не хватает там, права использовать дальнобойные ракеты по российской территории или чего-то еще подобное. Вот вы тоже на Рираш разбираете эту энергетическую ситуацию в Украине, и, насколько я понял, ваши выводы не очень пессимистичны.
Нет, они достаточно пессимистичны, потому что как бы там есть две стороны. На то, что сейчас есть, тот баланс, который есть сейчас, он чреват это тяжелая зима, особенно если температура будет опускаться меньше минус 10 градусов, там будут проблемы, но это терпимо, то есть как бы вот так вот Украина проходит зиму. А если вдруг, но это только если до зимы, за оставшееся время, Путину действительно не удастся нанести еще один серьезный удар по энергетической системе. И как Зеленский, вы правильно говорите, что наибольшее беспокойство – это вот три атомные электростанции, которые как бы они обеспечивают 55% больше половины всей генерации. И действительно, попытка их технологически вывести из строя, она создаст удар большой силы. И это одна из проблем. И как пишут некоторые американские издания, что на самом деле вот вопрос о ракетах – это вопрос как бы ответа и размена. То есть угроза передачи ракет, она должна удержать, то есть разрешение бить ракетами по российской территории, эта угроза должна удержать Путина от того, чтобы атаковать атомные электростанции и от того, чтобы попытаться нанести еще больший ущерб до зимы украинской энергетической системе. Ну, есть такая теория. Поэтому эта ситуация очень напряженная. И как бы на самом деле вопрос на вот оставшиеся месяцы, если раньше этот вопрос был, чем кончится кампания, возьмут или не возьмут Покровск российские войска, то теперь вопросов два. возьмут или не возьмут Покровск. И второй вопрос, попробуют нанести этот еще один удар по энергетической системе, чтобы вызвать коллапс или нет. Там ли дело еще в том, что это не только то, что там света у людей не будет, это еще один удар такой по генерациям, по генерирующим мощностям и введение их из строя, это уже и проблема как бы у всей украинской экономики, которая как-то действует и работает, да, и более того, ожидается, что экономика закончит этот год с хорошими, продемонстрирует хорошие темпы роста, 3,7, по-моему, процента ожидается на конец года. И это тоже важная часть удара, да, потому что если совсем у вас начинается экономический коллапс, да, который тоже он имеет такой, как бы по принципу домино, да, выбивается электричество, выбиваются такие производства, за ними выходят из строя такие производства, потому что они связаны с ними, вот это все как бы тоже большая угроза, о которых надо думать и помнить, и которая тоже стоит на кону, к сожалению.
Да, мы при этом мы видим, что действительно остановить российскую агрессию едва ли возможно каким-то сокрушающим военным ударом. Не потому, что такой удар в принципе невозможен, а потому что действительно, как мы говорили выше, Россия, как обладатель второго по величине ядерного арсенала в мире, угрожает всем ответной ядерной войной. Но ахиллесова пята любого извода, да, российского авторитаризма – это экономика. И мы много говорим, да, с вами о состоянии российской экономики. Вот последняя новость – о том, перешедшее к нам от Bloomberg, о новых параметрах российского бюджета, где военные расходы увеличиваются еще больше. Это камушек в, как бы, в какую копилку? В демонстрацию того, что ситуация устойчива, или наоборот, что неустойчивость растет?
Ну, здесь прежде всего смешно, что каждый год они вносят бюджет, в котором еще выросли оборонные расходы, и также вносятся там параметры бюджета на следующий год, ну, то есть на 26-й, через год, в котором эти оборонные расходы якобы будут сокращены. Так было с бюджетом 23-го года, где предполагалось, что вот уже в 24-м они будут сокращены. Но они не были сокращены, а были увеличены. Но в бюджете 2024 года тоже предполагалось, что с 2025 года их начнут сокращать. Теперь это тоже выбросили в мусорную корзину и опять увеличивают в 2025 году. Мы еще не видели целиком, мы не видели бюджета еще, это утечки, ну, как подсочившаяся информация о его только самых общих параметрах. Там, безусловно, будет проблема и вопрос к этому бюджету по поводу того, что, ну, там достаточно высокие цены на нефть, и как бы сегодня 80 там, долларов за баррель цена, и сегодня считается большинством аналитиков, что цена будет ниже, но насколько мы не знаем, ниже 70, вот считаю, в некоторых прогнозах, значит, прогнозируется, что примерно на уровне 70 снизится цена нефти, это значит еще с дисконтом, который на российскую токсичную нефть существует, там еще немножко меньше, может быть, чуть больше 60-60, она окажется или даже ниже потолка в некоторых моментах. Эта перспектива сегодня рассматривается как очень вероятная, то есть перспектива снижения цен на нефть. И тогда, значит, в бюджете образуется неприятность. В этом сценарии можно будет свести концы с концами за счет дополнительных поступлений от налога. От, да, повышенных ставок, налоговых ставок, которые были повышены в этом году, это начнет действовать со следующего года. Это компенсирует часть утраченных нефтяных доходов, но это как бы позволит свести концы с концами, но с увеличением расходов на оборону, в общем, как бы будет проблема некоторая. Дело, значит, бюджет не самая, на данном этапе не самая уязвимая точка для России. Скорее, можно ожидать общего ухудшения экономической ситуации и роста такой турбулентности в экономике. Это будет связано и со снижением экспортных доходов, которые делают более уязвимым рубль, более-менее крепким, и с проблемами с оплатой внешнеторговой деятельности, которые продолжаются с китайскими банками, проблемы с наличием юаней в стране, в России, в смысле, как юань сейчас является для России неким заместителем резервной валюты. И заканчивается такой благоприятный период, как бы, по всей видимости, закончится некоторый инвестиционный бум, который мы наблюдали на протяжении последних полутора лет. Этот бум был связан с двумя факторами. С расширением бюджетного стимула, который, как бы, ну вот, прежде всего был в оборонной отрасли, проявил себя в развертывании оборонных производств. Были и частные инвестиции, значительные, сделанные в 2022-2023 году, которые, они так называемые вынужденные инвестиции, то есть инвестиции, которые предприятия не могли не сделать, когда они оказались перед лицом новой экономической ситуации после введения санкций, им нужно было перестраивать свою логистику, перестраивать инфраструктуру, чтобы где-то, чтобы восстановить поставки, заменить поставки, которые они потеряли, где-то, чтобы изменить, как бы, рынки сбыта, перестроить рынки сбыта. В общем, это вынужденные инвестиции, которые ты должен сделать, чтобы сохранить бизнес, чтобы он работал. Ты их делаешь не потому, что ты хочешь расширяться, не потому, что у тебя есть деньги, а потому, что просто без этого будет кирдык. И, значит, есть предположение, что к настоящему моменту работают два фактора. Во-первых, этот вот какие-то самые необходимые инвестиции, вот такие, они сделаны, и некоторый цикл адаптации пройден и завершен. С одной стороны, с другой стороны, деньги становятся очень дорогими после нескольких повышений ставки Центробанком. Деньги очень дорогие, и занимать только негде, но и занимать не имеет смысла, потому что деньги настолько дорогие, что проще их вкладывать в какие-то низкорисковые активы и получать проценты с них, с этих активов, нежели пытаться инвестировать их. И второй фактор, что начало ухудшаться финансовое положение предприятий, а для предприятий в российских в условиях такой дороговизны деньги, как бы, собственные средства, это основные средства для инвестиций. И когда прибыль начинает сокращаться, то, как бы, это сказывается на желании и способности инвестировать в производство, особенно если в его расширение. То есть инвестиции, которые вот необходимые, вынужденные инвестиции, еще будут делаться, хотя этот цикл уже в основном завершается, но инвестиции в расширение производства — это такое маловероятно, потому что рентабельность не высока, а цена денег очень высока.
Соответственно, насколько я понимаю, вот этот баланс между постоянной необходимостью повышать военные расходы, да, и запасом адаптивности экономики начинает сокращаться, если так резюмировать.
Ну, да, как бы, скорее всего, мы увидим более турбулентную ситуацию в экономике, потому что было несколько мощных впрысков, да, был мощный впрыск доходов 2022 года, нефтегазовых доходов, которые были невероятно большими. Потом был мощный впрыск инвестиций со стороны бюджета, инвестиционных ресурсов со стороны бюджета и мобилизация ресурсов частным сектором, чтобы вот произвести эти вынужденные инвестиции. И это все создало вот некоторый такой инвестиционный бум, но как бы дальше мы выходим на открытый воздух и обнаруживаем, что, в общем, у нас нету ни особых средств инвестировать, ни особого интереса. То есть государственные инвестиции останутся как фактор, они будут поддерживать экономику, но другие составляющие этого бума, они сдуваются, дебумизируются.
Да, спасибо, Кирилл. Давайте мы в оставшееся время, которое у нас осталось для сегодняшнего эфира, поговорим о теме, которая, может быть, не имеет конкретных событий, произошедших на прошлой неделе, да, или даже на позапрошлой, но тем не менее, которая с нами всегда. Вот мы с вами каждую неделю разговариваем в YouTube, обсуждаем важнейшие события, пытаемся дать такой какой-то развернутый и серьезный анализ того, что происходит. И прекрасно понимаем ценность этого. С другой стороны, мне кажется, не знаю, может быть, вы со мной поспорите, но понятно, что мы не можем этим переломить и перевернуть пропаганду. Ни российскую, ни какую-нибудь другую. И не можем ни переломить, ни перевернуть то распространение, да, разнообразных легковесных или подчас вообще выдуманных новостей и событий, которые распространяются по миру. А при этом эти процессы влияют действительно на умонастроение россиян, на умонастроение избирателей в Европе и Америке. И вот вы на Рираше, да, фактически запустили такую длинную тему, в которой эту проблему разбираете, и вот на прошлой неделе вышла очередная вторая статья об этом.
Да, это как бы статья, которую мы опубликовали на этой неделе, она продолжает статью Льва Гершинзона, опубликованную неделей раньше, и как бы обе они посвящены вот теме, почему пропаганда автократий побеждает, почему популистская риторика и идеология набирают вес, и им очень трудно противопоставить что-то, какой-то барьер дать. И на самом деле вот эта статья, которая вышла вчера, она посвящена конкретному, как бы она стартует, ее толчок ей дает конкретное совершенно событие, а именно слушание в Сенатском комитете разведки США, комитете по разведке США, слушание доклада, обзора Microsoft про угрозы американским выборам. И там глава Microsoft говорил, что эта угроза станет максимальной 48 часов, потому что такая технология уже была применялась в Словакии, когда...
48 часов перед голосованием.
Перед голосованием. А в Словакии, когда запускается некое фейковое видео, некоторая дезинформация вирусного характера, она набирает, становится популярной, и ты просто не успеваешь ее опровергнуть, как бы контрэффект, тебе не хватает, на то, чтобы достичь контрэффекта, не хватает времени. И уже Microsoft выявил подготовленные с участием какой-то российской команды фейковое видео про Камалу Харрис, про столкновение ее сторонников со сторонниками Трампа. Значит, действительно, но как бы наше рассуждение на этот счет начинается с того, что, конечно, демократия имеет угрозы демократии реальные, и угрозы демократическим выборам, связанные с информационным вмешательством и с кампаниями дезинформации, совершеннейшая реальность. Но это не только заговор авторитарных стран. Для того, чтобы эти угрозы реализовывались, должен быть очень высокий спрос в самих странах, против которых они направлены. Но сама логика информационной машины интернета, мировой сети, она в частности сегодня базируется нынешней модели распространения информации и соответственно, и пропаганды, они базируются в очень большой степени на вовлеченности аудитории в новость. Как бы невероятный успех такого рода вещей связан с тем, что люди кликают, лайкают и перепащивают. И именно это вот, да, именно эта виральность новости, ее способность вызывать отклик аудитории, ее способность собирать сообщество вокруг себя, которое помогает этой новости распространиться, это является новым некоторым элементом социального устройства мира, и именно это создает такой огромный импульс такого рода фейкам и дезинформации. И для того, чтобы она... эта дезинформация имела успех, у вас должно быть внутри страны сообщество, готовое это воспринять, которое предъявляет к этому на это спрос. И что тут говорить, если буквально за там, 10 дней до этого слушания в американском Сенате, собственно говоря, мы видели историю про то, как вице-президент, кандидат вице-президента США и кандидат президента США устроили абсолютно такую дезинформационную кампанию внутри страны, да, когда слух про этих самых кошек, которых якобы едят мигранты, что они крадут у американцев кошек, кошечек, потом их освежевывают и едят. И этот слух, он там был в закрытой группе где-то какой-то проскользнул, был сразу опровергнут, но это не помешало там, ему просочиться в Твиттер, а в Твиттере его увидел, значит, Венс, кандидат в вице-президенты, и написал у себя про это пост. А через там, еще пару дней Трамп про это сказал в дебатах с Камалой Харрис. И как бы за несколько дней это уже многократно до этого опровергнутая якобы новость стала...
Да-да, там, извините, там забавно, в кавычках, что журналисты поехали в эту деревню, нашли эту семью и нашли эту кошку, которая жива и здорова.
Да-да-да.
Никем не была съедена.
Не помешало... А кандидат вице-президента США, он даже не удалил свой пост про это, и более того, он прокомментировал CNN это в том духе, что если, как бы, чтобы показать страдания американского народа, мне придется пользоваться выдуманными историями, то я продолжу это делать. И это, как бы, обрело статус альтернативного факта. И вот известно, что его не было, но он остается каким-то фактом, который объединяет людей, определенных взглядов, тем, кто... Как бы, идея здесь в чем? В том, что тем людям, которым очень не нравится миграционная политика США, наплевать, правда это или неправда, если это правда в более высоком смысле, в смысле соответствия их убеждениям и предубеждениям. И существуют исследования, которые показывают, что такого рода штука, ее практически невозможно опровергнуть, ей практически невозможно противостоять, потому что скорость опровержения никогда не достигает скорости распространения этой штуки. И именно то, что она попадает в створ предубеждений или глубоких убеждений, то, что она связана с какой-то опасностью какому-то сообществу, и поэтому она воспринимается эмоционально, это делает ее совершенно непобедимой, непобедимая ложь, да, эту информацию. И с этим очень трудно справиться, но как бы мы дальше, наша логика состоит в том, что на самом деле такого рода эффекты, они в истории человечества были не раз, когда происходили такие информационные сдвиги, информационные революции. И вот, значит, в начале 20 века распространение массовых газет, потом распространение радио, распространение массовых газет способствовало радикализации политической, когда, значит, тут появились крайне левые и крайне правые движения, потом радио очень способствовало укреплению тоталитарных режимов, и как бы каждый раз сдвиг информационная революция, она делает информацию доступнее, она расширяет политию, она, люди, которые как бы раньше не читали газет, в 19 веке они не читали газеты, когда газеты были очень солидными. А вот началась желтая пресса в начале 20 века, массовые издания, люди начали их читать, и люди вовлеклись в политику. Но это имеет обратную сторону в смысле вот в этих процессах радикализации. То же самое с радио. Человек не читал, и он не был вовлечен в политику. А теперь ему в ухо из радио сообщают, что правильно, что неправильно в политике. У него нет собственных инструментов какой-то верификации этого всего. И мы сейчас как бы присутствуем тоже при таком очень мощном сдвиге, у которого могут быть вполне тяжелые последствия. Социальные сети и интернет, они сделали информацию гораздо более диверсифицированными источники и каналы передачи информации. Они очень демократизировали как бы человечество в том смысле, что с помощью социальных сетей люди в гораздо большей степени являются участниками некой публичной сферы, которая раньше была им недоступна. И когда они ставят лайк или ретвитят какой-то пост Трампа, они как бы участвуют в неком политическом коллективном действии и ощущают свою общность, и они чувствуют себя участниками политического процесса. В принципе, это хорошая вещь, это демократизация. Но она часто сопровождается вот этим выплеском, этим как бы популистским таким вывертом, который, безусловно, является для демократии угрозой. Он является порождением демократизации и угрозой для демократии. Но это новая реальность социальная, в которой мы оказались, и инструменты регулирования, сдерживания, которые еще не придуманы. Их надо еще придумывать, их надо искать. Вот такая примерная история, весьма важная для понимания вообще вот того, как развивается политический процесс на Западе сегодня. Это и отчасти радикализация различных, и левая, и правая радикализация. Это вовлечение в политические процессы через социальные сети людей, которые раньше в них непосредственно не участвовали. И это сопутствующее этому и являющееся следствием этого рост популизма, как феномен, новый политический феномен.
Да, я тоже в целом исторический оптимист, и Гутенберговская революция привела к кровавым и страшным межрелигиозным войнам в Европе, но Европа ее пережила и вышла обновленной, новой, и подошла вплотную к провозглашению прав человека, радио, да, в неизвестной степени породило тоталитаризм, но и этот этап мы тоже прошли, пройдем и здесь как человечество, и пройдем и здесь как Европа, но надо еще пройти нам самим, всем. А вот, и это уже гораздо более непростая и опасная задача. Но надеюсь, что мы справимся, а по крайней мере будем в это время наблюдать и анализировать то, что происходит. Большое спасибо, Кирилл. Большое спасибо всем вам, дорогие зрители, за вашу поддержку. И не оставляйте ее. А мы будем возвращаться к вам каждую пятницу с новым разговором о главных событиях и трендах. Хороших выходных, спасибо и до свидания.
Да, спасибо и хороших выходных. И мы очень радуемся знаком вашей поддержки и материальным и нематериальным знаком поддержки. И тоже хороших выходных, всего доброго.
До свидания.